Вы слушаете фрагмент записи «Утреннего разворота» с Максимом Курниковым и Ириной Баблоян.
Как-то странно, значит, Пригожин говорил, что он взял Бахмут уже несколько месяцев назад, сейчас вот он вроде как его окончательно взял и сразу оттуда уходит. То есть что? Дальше, если... Ну, то есть, по логике, если мы потеряем... Мы, условно, не мы с вами, да, нам это не нужно. Если они потеряют Бахмут, то это значит никакого... Ну, то есть, вообще для чего это было тогда?
Ну, а я вам напомню историю с Херсоном. Херсон, правда, дался без таких кровопролитных боев, но он дался, да. Это был единственный областной центр Украины, захваченный российскими вооруженными силами. А потом Херсон оставили. А вот здесь, возможно, та ситуация, и Пригожин ее предвидит, когда там украинцы начнут наступление, и российские войска произведут отрицательное наступление тоже, в свою очередь. Ну, или сократят линию фронта, поскольку им этот Бахмут, ну, сдался. Ну, похоже, ни к чему он на самом деле. Бывают такие ситуации во время войны, историки об этом хорошо знают, когда ведется борьба, ожесточенная кровопролитная борьба за какой-то населенный пункт, и стратегически это никакого значения не имеет. Возможно, спустя время историки, военные историки напишут о том, какова была подоплека, что за этим стояло, как это повлияло. Но у нас пока нет с вами горизонта, понимаете? Это очень важно. Мы не видим ничего судьбоносного. Кроме того, что вот точка в этой кровавой истории, ну, это даже не точка, это, конечно же, отточие, мы понимаем, она поставлена.
А это не противоборство, это не продолжающая борьба как раз Пригожина с Министерством обороны? Я-то обещал взять Бахмут, я его взял, теперь я ухожу, оставляю это Министерство обороны, они потеряют, ну, как бы на их совесть.
Ну да, а вы теперь как хотите, я, мол, своего добился, да, я думаю, что это было условие его ухода оттуда. Очень похоже на то, что была заключена некая закулисная сделка, что ты берешь Бахмут, а после этого поступай со своими бойцами как хочешь. Ну, он своего добился. Еще раз, о цене сейчас, как принято в России, вопрос никто не ставит.
Да, Валерий Дмитриевич, но вот все-таки, если от чисто военных, скорее к политическим аспектам, таким образом он зарабатывает себе политические баллы?
О, да, безусловно. Репутационно это для него выигрышно. Он выглядит человеком, который, невзирая ни на что и вопреки всему, добивается своих целей. Потому что в России о цене достижения целей не принято ставить, не принято говорить даже сейчас. Хотя у нас там демографический упадок, и об этом только незрячий не говорит, да, и только незрячий, только глухой. Да, это его характеризует как человека, способного идти напролом и добиваться своих целей. Для каких слоев истеблишмента? Ну, я бы сказал, не столько для высшего эшелона. Для высшего эшелона он опасен, безусловно. У него там, я думаю, что кроме, возможно, Золотова и союзников нет. Ну, Золотов не самый важный союзник, я имею в виду по своему потенциалу. Пригожин выглядит привлекательным для части российского общества, для тех людей, которые сторонники войны до победного конца, такие есть. Для них он образец военачальника. Да? Вот посмотрите, нашелся, значит, и в современной России наш новый маршал Жуков или кто-то в таком духе. И он вообще-то ориентир в каком-то смысле для части офицеров, не армейских, а скорее офицеров спецслужб среднего звена. Как self-made man, как человек, который поднялся не просто снизу, а уже, там, проведя срок заключения, фактически оказался в положении социального аутсайдера. Но, тем не менее, он добился колоссального успеха. И вот они на него смотрят и думают, ну, наверное, и мы могли бы так. И вообще пришло время дележа. Почему вот эти вот зажравшиеся, обратите внимание, Пригожин постоянно говорит о зажравшихся, это упрек, и не просто упрек, это прямая критика российского элитарного слоя, именно высшей его прослойки. Почему бы мы не могли их заменить? Так что да, он себе заработал авторитет, безусловно.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».